Встреча, молитвенное служение, но небольшое будет обращение к вам. Я думаю, что это будет назидательно и хорошее основание для того, чтобы мы оттолкнулись от этого. Буквально перед служением наш служитель, один из служителей сообщил, что жена нашего пастора первого, она отправилась к Господу. Это мой первый пастор, это мой самый первый пастор там в Узбекистане, Иван Дробков. Я думаю, что вы его не знаете, наверное, но он, я не могу сейчас просто, я не буду время отнимать ваше. Он действительно, как вот в Библии написано, он отец. Он не просто наставник, он не просто учитель, он был отец. И для меня, и для многих людей, которые в те годы пришли в церковь, учились, поднимались. Мы вместе строили церковь, мы вместе ездили в миссии, мы вместе... спасались от преследования, потому что это Средняя Азия и мусульманский регион. И вот буквально сейчас написали смс, что его жена Марина, Мариночка, мы ее очень хорошо знаем, она умерла, я не знаю причины, в чем причина, но просто не было времени. У них прекрасная церковь, очень активная, очень насыщенная, и там происходит все время движение Божие, но... разные вещи бывают в нашей жизни христианской, поэтому нам надо всегда быть готовыми. И как апостол Павел говорил, что когда я живу на земле, в теле, это, наверное, нужнее вам, братья и сестры. Но больше я хочу быть со Христом и перейти в ту жизнь, в духовную жизнь. И всегда, когда мы теряем близких и родных, мы знаем, мы, христиане, знаем, что они уйдут в вечность, они будут с Отцом, и мы с ними там встретимся. Во всяком случае, мы в это верим и на этом стоим. Пусть Бог благословит Ивана, утешит его и всех его родных, детей, и всех, кто там с ними находится. Слава Богу, спасибо, кто молился за нас, за нашу маму. После долгожданных боев она все-таки получила гражданство США. Буквально вчера мы с ним поехали, и... Слава Богу, ее очень долго мучил этот офицер, США, женщина, но она сдала, слава Богу. И это еще один из показателей, когда ей 70 лет, когда она без лоеров, без всяких медицинских справок, когда человек может подготовиться. Это нам, молодым, среднего возраста людям, как бы урок, ну, урок или пример. Никогда не опускайте руки. Всегда можно учиться, всегда можно что-то взять. Если даже это не совсем возможно, возможно. Чуть-чуть приложить больше усилий. Слава Богу. Хорошо, у нас сегодня, значит, будет такой распорядок. Я поделюсь словом, и потом есть не все пришли, которые должны молиться, но те, кто будут молиться, вы по порядочку, минут по 10, если мы успеем, пожалуйста, встаньте на слово какое-то из Библии, мы говорили об этом, и молитесь за свою тему. И мы уже начали на предыдущем собрании в субботу говорить о команде. Хочу вам сказать, дорогие, что, может быть, вы никогда не слышали это слово, или учение, или мысли, которые передавались в церкви с кафедры. Но хотим мы или не хотим, нравится нам или не нравится, нам надо очень хорошо изучать тему структуры церкви. Потому что мы все являемся частью этой структуры. Людям некоторым не нравится слово «структура». Ну, по-другому назовите. Объединение, союз, я не знаю, тело. Как вам интереснее. Но мы должны понимать, где мы. Мы должны понимать, кто мы, чьи мы, куда мы идем и что мы должны делать. Если постоянно происходит хаотичное движение в церкви, люди не понимают долгие годы, кто они, для чего они. Дорогие, это страдающее тело, больное. Конечно, есть проблемы и вопросы к пасторам и к лидерам этой церкви. Почему до сих пор люди не знают об этом? Но там масса есть всяких нюансов и факторов, почему люди не знают. Некоторые не хотят знать, некоторые не прислушиваются, некоторые не участвуют, некоторые не учатся. В общем, много. Мы сейчас не будем об этом говорить. Но хорошо бы нам изучать эту дисциплину, хорошо бы нам понять. Вот вы сегодня сюда пришли, некоторые участвуют, некоторые ходят, смотрят, слушают по-разному. По-разному. У нас очень много людей, с кем мы контактируем, которые вообще никогда на собрание не приходят. Но они очень заинтересованы. Они слушают, вникают, читают и задают вопросы. Может быть, это потенциальные те, которые будут завтра в этом теле. И мы не должны ставить крест на этих людях. Мы должны трудиться и продолжать их достигать. Но хотел бы сегодня, чтобы мы поразмышляли, и я постараюсь сделать это попроще, что такое команда? Потому что, когда в церкви, в Библии написано, что церковь Иисуса Христа по-другому, для нас раскрывает Библия, что это живой организм. Это не здание. Вот едешь по Ocean Parkway или по Ocean Avenue, и там большая католическая церковь справа. И человек едет за рулем, и оп, направо повернулся, о, церковь. Но Библия не говорит об этом, что это церковь. Это просто коробка, которую построили строители, где собираются люди, которые верят в Бога. Но что такое церковь языком библейским? Это собрание святых. Или в другом значении, в переводе с греческого, собрание людей, которые верят в Бога и служат Богу, и исполняют Его Слово. Если мы собираемся на скамейке на Брайтон-Бич или на Манхэттен-Бич или где угодно, на Черном море, Господь смотрит на нас, как на церковь. Если мы служим Ему, святим Его имя, поем и поклоняемся, и проповедуем Слово. Или в доме, или где-нибудь в гараже, или на трассе, на шоссе, я не знаю. Понимаете? Вот это нам надо понимать. И когда мы сегодня говорим о команде, если будем обращаться и смотреть первую церковь первого века, описанную в Деяниях апостолов, как началась церковь? Не хаотично. Там была структура, и там была команда. И к этому слову «команда» мы должны переписать еще одно слово добавочное. Команда кого? Команда последователей Иисуса Христа. Это не была команда «Зенит» футбольная. Это не была команда каких-то бизнесменов. Это не была команда политиков, которые собрались. Это была команда последователей Господа Иисуса Христа. И тогда в первом веке их начали называть учениками, христианами в Антиохии. Помните, в Деяниях написано? И команда, что это для нас говорит? Команда состоит из живых людей, которые верят в Бога, слушают Его Слово и исполняют Его повеления. Знаете, вообще сама по себе команда, и в самом начале, если вы обратите внимание, очень, может быть, скользко, но обратите внимание, книга Бытия. Господь придумал команду. Первая команда, которая появилась на земле, кто это? Это семья, состоящая из Адама и Евы. Адаму было плохо одному, и Господь сказал, создам подобному ему, чтобы была помощница, чтобы вместе двигались, плодились, умножались и наполняли землю и управляли ею. Первая команда, которую Бог как бы воссоздал и дал им повеление. Потом, когда пришел грех, грехопадение, произошло разделение между человеком и святым Богом, и зло вошло в естество человечества, и началось войны, начались насилие, начались разные нехорошие вещи, которые мы сегодня знаем на земле, и тоже путем команды. Я всегда привожу в пример Гитлера. Какую команду он собрал, если вы будете считать исторические данные? Это была мощная система, машина. Если бы, может быть, историки, исследователи говорят, если бы не Советский Союз, наверняка бы он захватил весь мир. И это тоже команда. Но на каком основании? Какие цели? Кто был в этой команде? Куда они двигались? Какие их лозунги были? И так далее. То есть мы для себя понимаем, что один, есть такое выражение, в поле не воин. Поэтому и это принцип Божий, Господь дает помощников. Переносимся из Ветхого Завета в Новый, в книгу Деяний. Что там происходит? 12 человек, в другой версии 120 человек, собрались в горнице. И что они делают все? Мы изучали уже эту тему. У них не было силы, о которой Иисус им говорил. Он говорит, вы примите силу, ребята, только тогда, когда сойдет на вас Дух Святой. 3 года ходят с Иисусом, а у них нет силы. Они видят чудеса, видят исцеление, видят изгнание бесов, видят исцеление прокаженных, усмирение бури, воскрешение Лазаря и так далее, и так далее. Но у них нет той силы, о которой Иисус говорит. Иисус имеет силу, они нет. Он говорит, вы только тогда примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И это описано в книге Деяний, в 1 и 2 главе, когда они были вместе. Дух Святой сходит, они были в молитве, они были в послушании и в сильном ожидании. И вот после того, как Дух Святой на них сошел, мы понимаем, потом читая книгу Деяний, что каждый из них получил дар. Каждый из них получил мандат от Господа. Каждый из них получил печать от Господа. Если мы, я сейчас не буду перечислять разные. Петр, Иаков, они были там 12. Может быть, кто-то еще был из учеников. Есть разные версии. И потом мы понимаем, что каждый из них получил этот дар для определенной работы в теле Иисуса Христа. Эти дары, потом Петр и Павел позже пишут, они были даны людям, верующим христианам, для созидания тела Христа. Поэтому, когда мы сегодня говорим о команде, нам надо понимать, что Бог привел нас сюда. Он видит нас вместе. Я не знаю, как ты думаешь. У тебя есть свой путь, свое понимание, свое мышление. У тебя есть выбор, в конце концов, и твоя человеческая воля. Но когда мы собираемся в церкви, Бог рассматривает нас как одно тело. А порознь члены, Павел говорит. И у каждого есть свои дарования. Но ты не можешь своим дарованием сам по себе палец. Ты не можешь без тела. Ты много ничего не сделаешь. Тебе надо быть в теле. Там, где есть глаза, мозги, голова, мышцы и так далее. И поэтому, когда мы собираемся вместе, Бог нас объединяет, дает каждому свой дар, но Он нас объединяет. Мы с самого начала этого года стали говорить о взаимно скрепляющих связях, о которых Павел передает в Ефесскую церковь. Он говорит, вам нужны взаимно скрепляющие связи. Христиане, я молюсь за это. Протяните их. Потому что если вы это не сделаете, кто-то из вас ослабеет по отдельности палец, а он не будет прикреплен хорошо к телу. Он погибнет, он засохнет. Он сгниет, его надо будет отрубить и так далее. Поэтому он говорит, я молю Бога, чтобы вы поняли концепцию тела Христа или команды. И когда мы рассматриваем церковь сегодня, в наше современное время, что изменилось с первого века? Ничего. Технологии, одежда. Мы не в таких одеждах, как Петр. Я одет сейчас не как Павел. И тогда не было микрофонов, и не было видеокамер, или еще чего-то. Кушаем немножко другую еду. Но мораль, грех, добро, зло, понимание вот этих всех вещей, оно ничего не изменилось. И Соломон нам подтверждает эту мысль. Он говорит, нет ничего нового под солнцем, ребята. Нет ничего нового под солнцем. Если как был злой человек в первом веке, такой же он злой и сегодня. Он использует технологии другие. Понимаете, да? Поэтому, когда мы смотрим на деяния, когда мы смотрим на церковь первого века, это актуально и сегодня. Это наш макет, который мы берем и от которого мы отталкиваемся. Мы молимся. У нас сегодня молитвенное служение. Мы хотим, чтобы эта церковь выросла. Мы хотим, чтобы эта церковь была наполнена дарами Духа Святого. Мы хотим, чтобы эта церковь была наполнена людьми, которые видят свою часть в этой большой работе, которой нас Бог призвал. Мы хотим, чтобы церковь имела влияние в этом современном Вавилоне. Для чего мы это все хотим? Чтобы все говорили, нет подобного им, или чтобы все смотрели, ах, лёхли, или ой, смотрите, какие они большие, какие они влиятельные. Конечно, нет. Какова наша цель? В другой версии Господь говорит, идите, проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать, креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Это наша цель, ребята. Во-первых, самим дойти до этого момента, чтобы Христос сказал, пойдем, верный и добрый раб. И еще с собой кого-то привести. Но хочу вам сказать из своей практики, что один, вот именно здесь, вот в этом понимании, один в поле не воин. Ты много не сделаешь. Вы понимаете, мы находимся на войне драгоценной, на войне духовной. А это намного круче, чем Великая Отечественная война или Первая мировая или еще какая-либо. Война духовная. И если мы побеждаем территорию за территорией в духовной сфере, это будет означать, что через определенное время мы будем завоевывать в физическом мире территорию за территорией. все злачные места, колдуны, волшебники, всякого рода безобразие, коррупция, проституция и так далее, воруют детей, продают на органы. Это же полным ходом здесь эти трафики происходят. Многие вещи от нас сокрыты, от наших глаз. Вы не знаете, что здесь делается в этом городе, но это происходит. Почему? Потому что Слово Божие об этом говорит. И мы на одном из служений говорили, Иисус говорит, это время, в которое вы живете, в которое вы вошли, это время последнее. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И Он обращается к верующим, чтобы у нас любовь не охладела, а любовь охлаждает. Нам надо протянуть взаимно скрепляющие связи. Брат падает, ты его поддерживаешь. Завтра, не дай Бог, я буду падать, кто-то будет, который меня поддержит. Стратегия дьявола, его таргет, его конечная цель — разбросать нас по разным сторонам, чтобы мы в одиночку... Сидит человек в интернете, в Фейсбуке, и он говорит, я в церкви. Вот у нас сегодня здесь столько людей таких, мы уже с ними пообщались, и это их неубеждение. Зачем куда-то идти? У нас там и общение, у нас там и молитва, у нас там и прославление. Каждый по своим норкам сидит. Но о чем Бог говорит? Он говорит, я хочу вас собрать вместе и там явить мою славу. Бог же не голословно, Он же не просто так ради красного словца разговаривает. Он хочет, чтобы мы реально в физическом мире собирались. И на улице, и в здании, и по домам, и так далее. Обращаем внимание на первую церковь. Написано, они были и по домам, и в храме. Как? Когда? Сколько раз? Ежедневно. Вы представляете, 7 дней в неделю. Что они делали? Пели псалмы, молились и пребывали в учениях апостолов. Господь закладывал основание первой церкви. Что сегодня происходит в современной церкви? Дьявол разбрасывает христиан. Индивидуализм. Это не надо, это не хочу, это не люблю. И начинается, как в супермаркете. А кто тебя спрашивает, хочешь ты или не хочешь? Кто меня спрашивает? Господь сказал, иди. Иди и делай, и выполняй. Вот такая связь. Поэтому, драгоценные, мы должны сегодня понимать, кто я лично, персонально. Почему я здесь сегодня? Что это за объединение? И куда мы все идем? Вот эти очень важные вопросы, на них надо ответить. И одна из вещей, мы смотрели, Луки 10 глава, 1 стих. Самый хороший пример для нас, для подражания, это Христос. А Павел говорит христианам в письме, он говорит, подражайте мне, братья, как и я Христу. Он не говорит, я беру пример с своего там раввина, у кого он учился, или у своего отца. Я беру пример с Христа, и вы подражаете мне. И интересно, что Христос дает нам как бы подсказку, с чего начинается или как формируется команда в его смысле, через его призму, через его взгляд. Он собирает учеников, 12 выслал, потом написано в 10 главе еще 70 собрал. Но он не просто кликнул клич на улице, 70 человек прибежали, он им дал задание, сказал «идите». Что происходит? Как происходит работа? Он ходит с ними, он учит их, он говорит притчами, потом расшифровывает, чтобы они понимали. Он показывает им пример дел благочестия, чтобы они видели. Раньше никто им этого не показывал. И они учатся, и в них входит это, и у них затвердевает это. То есть происходит процесс подготовки. Что это означает для нас? У нас должен быть процесс подготовки. Мы должны научиться от нашего учителя. Как называли Христа. Мы должны чему-то, мы должны что-то взять, приобрести, чего у нас раньше не было. У тебя есть хороший талант играть на музыкальных инструментах, или хорошо считать, ты бухгалтер, или хорошо готовить, или рисовать, я не знаю. Но нам надо взять вот эту дисциплину, духовную тему, потому что мы без нее не сможем стать последователями Христа. Все время вокруг да около будем ходить. Итак, когда он избирает этих 70, он их готовит, тренирует, и что он делает потом с ними? Смотрите, что написано. Евангелие от Луки 10, 1 стих. «После этого избрал Господь и других 70 учеников». После чего? После того, как он собрал 12 и выслал их на проповедь Евангелия. После этого собирает другую команду. «Послал их по два пред лицом своим». По два. Вот мы сейчас сказали, Бог создал Адаму Еву. Для чего? Помощница. Поддерживает. Один упал, второй поднял. Это принцип Христа. Он даже не посылает их по одному. Он говорит, идите по два. Идите по два, братья. И что он делает? Перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Христос посылает людей, учеников, именно туда, куда сам хотел бы пойти. О чем это говорит? Он доверяет им на 100%. Но он просто так им доверяет? Нет. Он их подготовил. Он их проверил. Он понял, что эти готовы. Он делегирует свою власть. Что такое делегирует? Передает полномочия. И говорит, идите. И мы проходили уже. Происходит степень доверия. Уровень подготовки другой совершенно у этих людей. Делегирование власти. Обязательно должен наступить момент в жизни лидера духовного или пастора, или апостола, когда он должен делегировать власть. И то же самое на уровне каждого из нас. Мы возрастаем, мы не можем оставаться карликами духовными. Расширение сферы влияния. Это некоторые говорят, зачем нам об этом говорить и так далее. Надо, потому что Иисус об этом говорил. Он пришел и Он делал это. Когда Он посылал Своих учеников, происходило расширение сферы влияния. Евангелие распространялось. И эффективность проповеди была достигнута. Христос находится в одном месте, а учеников посылает по двое 70. Представляете, все в разные места пошли, в одно и то же время проповедуют Его послание. Эффективность. Евангелие эффективно проповедуется. Нужно ли нам по этому макету сегодня пойти? Необходимо. Это наш образец для подражания. И мы никогда не ошибемся. Если мы еще не всех вещей понимаем, ни в чем еще не научены во всем, у нас есть много вопросов. Дорогой мой, я хочу сказать тебе, не ошибешься никогда, если будешь стоять на этом основании. Если мы будем брать в макет для подражания. Итак, один из фрагментов, давайте мы сегодня посмотрим, чтобы у нас была картинка, от чего мы отталкиваемся. Книга Деяний, 3 глава. И Деяния будем проходить в этом году много, разбирать. 3 глава с 1 по 8 стих. Петр и Иоанн, сразу обращаем внимание с 1 стиха, двое, интересно, двое идут, шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню, входящую в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, хромой сидит, поднял глаза, и двое перед ним стоят. Принцип Господа, двое, перед входом в храм просили у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, взгляни на кого? Представляете, двое стоят и такие, взгляни, Иоанн говорит, на Петра, взгляни на нас, хромой, взгляни. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Здесь очень много откровений в этом отрывке, но я хотел бы заострить ваше внимание именно на том, что они были двое. Все время идет вот этот вот, обращает наше внимание этот стих на то, что они были вместе, взгляни на нас, шли вместе, сказали, не один, а двое. И он пристально смотрел на них. Дорогие, вы знаете, что люди в этом мире пристально смотрят на нас? Я очень много общаюсь с мирскими людьми, очень, в разных сферах. И они говорят, слушайте, а что вы как эти? Одну Библию читаете, в одного Бога верите, а вас так много. И там масса всяких вопросов. А некоторые из них побывали на собрании, каким-то образом пообщались с братьями и сестрами и поняли, что никакого единства нету даже в одной церкви. Хромой, который неверующий, а может быть полуверующий, он смотрит на них. Вы знаете, это для нас прообраз, когда мир смотрит на нас. Если человек мирской смотрит на меня и на моего брата из церкви, и между нами не видит единства, как между Петром и Иоанном, у него вопрос возникнет. Вы вообще кто такие? Какого Бога вы проповедуете? О какой любви вы говорите? Вы помните, Иисус сказал, как узнает мир, что вы мои ученики, если между вами прибудет любовь? Но не такая любовь просто, как приятели. Давай вместе потусуемся, давай. До смерти крестной. Иисус говорит, я вас возлюбил, и вы так любите друг друга. И эти два апостола смотрят и стоят, и хромой взглянул на них, написано. И это для него свидетельство между двумя, слава Божья. он пристально смотрел, но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились ступни и колени его. И вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И история известна очень, потом можно дальше прочитать. Итак, они подошли вместе. Он посмотрел на них двоих. И потом, когда дальше их привели в Синедрион, их попросили отчета. Какую силу вы это делаете, ребята? Они стоят вдвоем в Синедрионе. Что такое Синедрион? Высший религиозный суд того времени. Выше этого нету. Самые-самые-самые авторитеты религиозные в Израиле сидят и разговаривают с этими простыми рыбаками. И они вдвоем отвечают, вдвоем. Они дают ответ вдвоем, несут перед Синедрионом, опираясь на свой духовный опыт. Я сейчас вначале сказал, когда Иисус избрал, Он начал тренировать, Он начал вкладывать, и люди стали духовно возрастать. Эти были подготовлены, поэтому они могли судьям этим религиозным отвечать. Они опирались на свой духовный опыт. А какой их недуховный опыт был? В чем он заключался? Господь говорит, когда вас поведут в тюрьму, когда вас начнут спрашивать, когда вас начнут судить, не беспокойтесь, предоставьте это место Духу Святому. Он вас поведет. Вот в этом их опыт духовно заключался. А если бы там был новичок, он бы начал из штанов лезть, что-нибудь выдумывать, и дело закончилось бы плохо, трагично. И интересно, вдвоем они дополняют друг друга. Но еще одна особенность команды. Когда мы говорили, что есть взаимно скрепляющие связи, а есть взаимно заменяющие связи. Я больше чем уверен, это мое личное убеждение, потому что я исследую Библию и смотрю, что все эти люди, которых Иисус посылал, они не только дополняли друг друга, они могли и заменить друг друга. Если Петр протянул руку хромому, и тот исцелился, то же самое мог сделать и Иоанн, если бы Петр не смог на какой-то момент. Дорогие, для нас это урок. Вы знаете, вот мы все время приходим на служение или там где-то встречаемся, все время видим братьев, сестер рядом с нами. А вдруг нету, заболел, что-то случилось, куда-то попал в какую-то беду. И все, служение остановилось. Должны происходить взаимно заменяющие связи. Я приводил пример, представляете, большой пассажирский самолет, и капитан корабля ведет помощник, борт-инженер, там какая команда, я не знаю, 3 человека, 4, смотря какой самолет. И вдруг с этим капитаном что-то происходит, командиром экипажа. И помощник второй тоже не может. У одного инфаркт, у другого инсульт. 250 человек сидят, пассажиров, и никто из них самолетом не умеет управлять. Это все беда. Разобьются. А в церкви у нас то же самое. Если вдруг один человек не может что-то нести, какое-то служение, что-то с ним произошло, должен появиться другой, который не просто его дополняет, плечом поддерживает, чтобы тот не упал, а если вдруг его не будет, он сможет полностью заменить. О чем это говорит? О степени подготовки. Если лидер прославления или оператор, или администратор не смогут вдруг вести свою часть, на какой-то момент они исчезнут. Я не знаю почему, мы все люди. Появляются люди в церкви, которые полноценно могут заменить этого человека. И о чем это еще говорит? Это говорит, что каждый из нас лично, если ты уже принимаешь участие в служении, играешь на инструментах, поешь, проповедуешь, учишь кого-то на домашней группе, молишься, ведешь молитвенное служение, ты как минимум должен одного человека рядом с собой поднять. Это задача минимум. И когда Павел стал апостолом, когда он стал поднимать церкви, он очень много уделял время этому посланию. Он говорит Тимофею: позаботься о том, чтобы вокруг тебя собрались люди, которые так же, как и ты за мной пошел, они пойдут за тобой. Но не в смысле за тобой и за мной, а в смысле за Христом. Вы помните, да, его это обращение? Найди тех, кому ты можешь доверить, которые в свою очередь других поднимут и пойдут за Христом. Это важно, важно. Мы не просто должны друг друга поддерживать. Ой, не падай, не падай, не падай. А если упал, ты раз и встал вместо него. И корабль дальше плывет, и служение проходит, и люди слышат Евангелие, каются, исцеляются и так далее. Это важно. Это принцип команды Христа. И мы не должны об этом забывать. Еще одна особенность команды, о которой нам Иисус сегодня учит, это цельность, я ее так назвал, или выделенность, или другими словами, отделенность от этого мира. Сейчас прочитаем отрывок, вы поймете, о чем я говорю. Книга Деяний, давайте посмотрим 5 главу. Книга Деяний, 5 глава, 12-13 стих. Идет повествование о том, что начались чудеса, началась церковь. Люди стали примыкать к церкви, люди стали последователями Христа. Очень много в книге Деяний об этом написано. И проповедь апостолов сопровождается чудесами и знамениями. Почему это происходит? Потому что Христос об этом сказал. Он говорит, когда вы, ребята, примете, этот Дух Святой на вас сойдет, вы примете силу. Для чего? Не чтобы козырять и ходить, мы крутые, пацаны духовные, а чтобы Евангелие проповедовать. И люди каялись и спасались. Итак, 5 глава, 12 стих. «Руками же апостолов», здесь уже нет Христа с ними, «совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же», вот это очень важный стих 13, «никто не смел примкнуть или пристать к ним, а народ прославлял их». «Из посторонних никто не смел примкнуть к ним». Интересно, что Бог призвал апостолов проповедовать Евангелие всем. Он говорит, по всему миру идите. А Павла вообще призвал проповедовать язычникам. Но интересно, здесь слово употребляется. Кто Деяния, книгу Деяния писал? Вы знаете? Лука. Евангелист Лука, который не был евреем, он был греком по национальности, который повествование Евангелия от Луки, это тот же самый автор. И он, интересно, употребляет здесь слово «из посторонних никто не смел примкнуть к ним». Как посторонние? Бог же рассматривает в потенциале всех. Проповедовать же всем надо. Да, проповедовать надо всем. Но помните, мы говорили, когда тех же учеников посылает Иисус, Он говорит, те дома, которые вас примут и семьи, будьте там, проповедуйте Евангелие, благовествуйте, исцеляйте. А те, которые вас не примут после того, как вы к ним придете, отряхните прах от ног ваших. И ваш мир останется с вами. И когда мы читаем, что Иисус – краеугольный камень, почему краеугольный камень? Потому что апостол говорит, для одних он стал преткновением, для других – благословением и драгоценностью. Когда звучит Слово Божье – это не елей, в принципе. Слово Божье – это меч, который проникает в сердце. Это меч, который режет человеческую душу. Мозги, составы, слово Библия говорит. И когда это происходит, процесс, конечно, там происходит война. Одни принимают, каются, говорят, да, Господи, мы поняли, мы грешники, прости. А другие говорят, да пошел ты со своим Богом и со всеми остальными вашими братьями. Итак, здесь мы видим картину, что была некая группа, которая была вместе, а из посторонних никто не мог примкнуть. Вот происходит разделение. Вот происходит, как бы Господь проводит границы. Это мои, это не мои. Это овцы, это козлы. Это верующие, это неверующие. Это служащие мне, это не служащие мне. Очень много-много характеристик. И интересно, опять примеры берем. Вот представьте себе футбольную команду. Сколько там человек? 11, аллилуйя. Я тоже футбол смотрю, слава Богу. Профессиональную футбольную команду, которая на чемпионатах мира играет. Не просто вот такие уличные шантропа. Представляете, насколько у них все сыграно? Они годами тренируются. Они выигрывают игры. Они знают стратегию поля, как вести игру и так далее, и так далее. И вдруг перед чемпионатом или перед важной игрой какой-то появляется товарищ и говорит, возьмите меня в свою команду. Команда молодости нашей. Лещенко пел песню такую, поет еще. Дай Бог ему здоровья. И что будет? Ничего не будет. Не сыграются, не получится игры. Почему? Потому что эти вместе долгое время тренируются. Они друг друга знают. Они знают, как пас передавать, как нападать, как защищаться и так далее, и так далее. А этот примкнул, и он не может примкнуть. Он не может, как это, пришей пристебайло. Ничего не получится, игры не будет. Ему нужно, чтобы он притерся, чтобы прошло какое-то время, прошло испытание, прошли тренировки. Только после этого он станет частью этой команды. Ну так или нет? Или любой другой, или бизнес, или политика и так далее. И здесь мы читаем в Деяниях, из посторонних никто не смел к ним примкнуть. То есть у Бога возникает вот этот вот организм, хотите назовите церковь или команда в нашей сегодняшней теме, и происходит какое-то ограничение, происходит какой-то забор. Господь как бы ставит невидимые границы. Он говорит, вы мои, вы народ, который я взял в свой удел святой. А есть еще другие, значит, никто не мог к ним примкнуть. У Бога много милости. И когда мы проповедуем людям, они отвергают это слово, мы не можем на них, как люди, крест поставить. Потому что Господь до конца любит и ждет этих людей. Мы не знаем ихнюю судьбу. Но на чем нам надо сфокусироваться сегодня? На том, что мы, когда мы объединяемся вместе, мы должны увидеть в этом ценность. Мы должны увидеть в этом превосходство. Мы должны увидеть в этом благословение Божие, что когда я был один, там болтался, а теперь я в команде. Мечты, Dream Team попал. Это важно. Кто попадает в эту команду? Кто-то, кто пережил личную встречу с Богом. И это очень важно. Когда человек выходит на молитву покаяния и повторяет молитву покаяния, даже плачет, некоторые падают на колени, это не означает, что человек покаялся. Я в 2015 или 2016 году у нас было несколько серий учений о покаянии настоящем. Что такое покаяние? У человека должны пройти преобразование, несколько шагов, чтобы он для себя понимал, что он покаялся. Покаяние — это преобразование, если в двух словах сказать, ты меняешь весь курс своей жизни. Твои мысли, слова, действия меняются, они не остаются прежними. Человек говорит, у меня мысли поменялись, а на устах мат. Это не покаяние, это процесс еще. Или еще что-нибудь, понимаете, да? Но в этой команде, когда Бог нас собирает, человек, который пережил личную встречу с Богом, у него есть время, когда он двигается, он меняется. Не может по одному щелчку пальца сразу стал апостолом, таким, знаете, духовным. Это процесс. Вторая вещь, имел практику в служении, как это важно нам понимать. И если вам никто об этом не говорил, драгоценное, мы тоже должны понимать, когда слово Библия говорит о служении, это не значит только проповедь с кафедры, это не означает только служение пастора, это не означает только служение левитов или певцов. Служение в библейском смысле – это твой образ жизни. Как один сказал, нам надо проповедовать Евангелие, проповедуй Евангелие своей жизнью. И если надо, при этом используй слова. Очень много примеров в истории и в нашем столетии людей, которые своей жизнью показывали Христа. И поэтому, когда ты сегодня не проповедуешь с кафедры, а завтра в потенциале, может быть, ты тот же пастор или учитель или пророк, мы ничего не знаем. Сегодня у тебя есть определенный уровень и место. Ты должен использовать это. Ты не можешь закопать этот талант и говорить, я просто прихожанин и ухожанин. Господь смотрит на тебя, как на потенциальную часть или члена этого тела. Понимаете? Вот представьте себе тело мое, и один глаз, он взбунтовался, он говорит, я не хочу повиноваться мозгу, я не хочу повиноваться голове. Что происходит? Начинает страдать тело все. Начинает страдать все тело. То же самое у нас. Если один человек, которого Бог в потенциале видит служителем, служитель это не тот, кто проповедует с кафедры. Ты можешь помогать какой-то бабушке, которая уже умирает. Ты можешь ходить и проповедовать, и навещать какого-то наркомана или бомжа под забором. И это, Библия говорит, служение. И при этом можешь говорить Слово Божие. 2-3 слова. Иисус любит тебя. Давай я за тебя помолюсь. Что тебе нужно? Давай помогу. И так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, такой большой спектр служения в церкви. И когда мы читаем Деяния апостолов, там были люди, служители духовные, служители слова, а там были служители вспоможения. Вспоможение, диаконское служение, которые вели хозяйственную часть, раздавали еду голодным, бедным и так далее. Душепопечительская работа, навещали, что-то переносили, физически помогали. Что угодно. Сегодня вот реабилитационные центры. Там есть духовные служители, которые служат в слове. А так много есть людей, которые в служении вспоможения. Если не будет этих служителей, никаких центров не будет. И все остальное и дальше. И нам надо иметь практику в служении. Поэтому, если ты никогда ничего не делал, подумай, что ты можешь делать. Я ничего не умею, человек говорит. Умеешь играть? Не умею. Умеешь петь? Не умею. Умеешь водить машину? Не умею. Умеешь подметать? Да, это твое служение. Давай, вперед, начинай с чего-то. Это я образно говорю, вы поймите, дорогие. Я когда пришел в церковь, это было 20 лет назад, к Ивану, вот сегодня я упоминал его. И такой, знаете, думаю, сейчас мне что-нибудь такое дадут. Я такой вот орел молодой. А мне дали ведро, тряпку и сказали, вон там на улице, во дворе сзади, за зданием есть туалет. Такой вот, знаете, типа очко или как он называется, деревянный. Это твой участок. Ты его должен мыть после каждого служения. Там очень много проходило служений, конференций, очень много было людей. И там было несколько туалетов, и мне сказали, вот это твой участок. Вперед. На тебе порошок, на тебе тряпку, на тебе ведро. Давай. И знаете, такое помазание такое сошло Духа Святого. Мне вообще не было противно, да, там запах, там разные люди, сумасшедшие люди приходили в церковь, разные, которые неправильно ходили в туалет, извините меня за выражение. Я с этим каждый раз сталкивался. У нас 3 дня или там 5 дней в неделю шло служение. Конференции, постоянно конференции, люди приезжают. Вот, вперед. И работал, такая радость была. Господь, слава тебе, для тебя я делаю это. Служу, потому что я люблю тебя. Понимаете, с чего все начинается? Потом сказали, вот там есть участок, маленькая комната, малый зал. Давай, полы мой. Меня проверяли. Ну, конечно, у меня тоже были вопросы. А потом, знаете, поставили на ворота. Там холодно в Ташкенте, в Черчике зимой. А у нас зимой тоже много служений. И вот я стоял на воротах, аутсайд. Там такой молитвенный дом, забором огражденный. А я стоял там, вот, за калиткой. И встречал гостей. Есть такое служение ашеров. Или у нас называлось, на бейджиках написано было «Организаторы». Проходите, добро пожаловать в церковь поколения веры, будьте благословенны, проходите, вам там покажут, куда зайти, откуда выйти и так далее. И просто это служение идет, слово проходит, помазание, вроде как, знаете, а ты стоишь там целый день. Мысли вроде какие-то могут прийти. Господь, слава тебе, для тебя я делаю это. И я понимал, что я служу. И все наши с нами ребята, которые были, они понимают, они делали это с радостью в своем сердце. Драгоценные, вы знаете, что здесь, в этом служении, которое мы начали, как много работы в служении вспоможения. Только рукава засучи и вперед пахать. Мы можем дать скеджил, мы можем дать направление, мы можем дать позиции, если вы захотите. И это будет показывать вашу позицию сердца перед Богом. А я заметил, что в церковь люди приходят, как бы, знаете, вот, ну, зайдем на огонек, мол, типа, давайте покажите, что вы нам сегодня преподнесете, ребята, какое меню дадите. А Господь нам диву дается, сверху смотрит, еще не поняли, ничего не поняли в благодати, в служении. Что такое служение? И поэтому хочу сказать, что когда Бог смотрит на нас, как на семью, на команду, нам каждому надо иметь практику в служении. Но с чего все начинается? Если человек пришел в футбольную команду, его, естественно, не поставят на поле. Ему скажут, иди отжимайся, иди бегай кросс, иди похудей, иди набери мышцы, иди узнай стратегию игры и так далее, и так далее. Потом придешь и будешь с нами. И это за счастье. Я пошел бегать, я пошел качаться, я пошел тренироваться и так далее. Важно. И третья вещь, был научен и утвержден в слове. И это сегодня пробел у христиан. Не знают слова. Как бы ни банально это звучало. Если ты не знаешь слова, это наш духовный хлеб. Ты дистрофик, но не ты. Слава Богу, ты знаешь. Если человек не знает слова, он дистрофик духовный. Это наш хлеб. Что такое слово по-другому? Это Христос. А по-другому это Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И оно пришло и стало плотью. О ком Иоанн говорит? О Христе и обитало между нами. Нам надо знать Слово. Нам надо не просто знать Слово. Смотрю в книгу и вижу непонятно что. А ты понимаешь откровение Божие. Ты понимаешь, о чем Бог говорит в данной конкретной ситуации. Аминь. Итак, пережил личную встречу, имел практику в служении и был научен и утвержден в слове. И это потенциальный человек, который в команде. И еще одна вещь, чтобы мы не задерживались, быстренько посмотрим обращение Павла в Римскую церковь, послание к Римлянам, 8 глава, с 5 по 14 стих. И он уже говорит о характеристиках, Павел, характеристиках верующего. Вот характеристики танкиста. Если человек никогда в танке не ездил, он не танкист. Если человек не имеет характеристик, о которых Бог говорит, он не христианин. Но в то же самое время в церкви, в то же самое время поет, видимость создает, что изучает слово и так далее. Вы понимаете? Кто такие танкисты? Это те, которые были в танке. Они знают, как танк работает. Кто такой христианин? Он имеет характеристики Христа. Господь говорит, следуй за мной. Что это означает? Это означает, что ты преображаешься в образ Христа. Ты думаешь, как Он, говоришь, как Он и действуешь, как Он. Не в смысле волосы отпускаешь длинные и ищешь, где бы тебе хитон такой приобрести. И ходишь, я Христов, я христианин. Нет, ты начинаешь жить внутри, изнутри реки воды живой. Слово Божье. Итак, Римлянам 8, 5-14. Характеристика? Да. Ибо живущие по плоти, Павел говорит. И мы разбирали очень хорошо эту тему. Что означает по плоти? Не по телу в смысле, а по старой греховной натуре, унаследованной от Адама. Бунтарь. Внутри меня живет бунтарь. Павел говорит, если ты его не умертвишь, ты никогда не сможешь Богу угодить. И Христос никогда не будет жить в тебе. И вот здесь он говорит, ибо живущие по плоти, о плотском помышляют, а живущие по духу, о духовном. И вот здесь, обратите внимание, слово «живущие» и «помышляют» — это одно и то же. Если человек помышляет о чем-либо, значит, он и живет так же. Поймайте себя на мысли. Помыслы, в другом месте написано «сердце» — это источник, генератор всяких помыслов. Сердце связано с мозгом, с размышлением. Здесь Павел употребляет слово «помышляют», это означает «живут». Не в смысле сидит философ и помышляет, а живет по-другому. Вот как помышляешь, точно так же и живешь. И здесь это прямая связь. Ты всегда будешь жить, двигаться, действовать. У тебя в твоей жизни будут те поступки ровно такие, как ты помышляешь. Поэтому... Да, мысли проваливаются в сердце, и сердце является генератором. Из сердца исходят злые помыслы. Из сердца исходит зависть, корысть, разногласия, бунт, недовольство или любовь. Или добродетель какая-то из сердца. Поэтому Господь обращает наше внимание. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Скажите мне, пожалуйста, мы сегодня говорим о команде. Могут ли люди с характеристикой, живущие под плоти, попасть в эту команду? Никогда. Должно произойти преобразование. Должно произойти личное переживание, встреча с Богом и трансформация его из старого ветхого человека в нового. Обучение, практика в служении и познание слова. Помышления плотские, дальше Павел продолжает, 6 стих, суть смерть. Вот и все, дорогой. Хочешь жить по плоти – умрешь. Возмездие за грех – смерть. Опять обращаю ваше внимание, по плоти – это не в смысле по телу, а в смысле по старой греховной натуре. Я не хочу Бога слышать, я не хочу Бога слушать, я сам себе Бог. Или делает видимость, что слушает, а живет сам, как хочет, по своему произволу. Это называется, Павел говорит, «живущий по плоти». Его конец, финиш, смерть. О чем речь идет? О духовной, вечной. Оттуда нет возврата. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовной – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Если ты бунтарь, если ты не хочешь свою жизнь, свой характер изменить, если ты, дорогой или дорогая, не хочешь свою волю подчинить воле Божьей, конец. Все, плохо все будет закончиться. Потому что ты всегда будешь находиться в такой природе, которая будет против Бога, или Бог будет против этого. Он будет противиться этому всегда. И он говорит, вражда, суть вражда против Бога, плотские помышления. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Мы в церковь ходим 20 лет. У меня вся семья верующая. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Ну и что, что ты ходишь в церковь? Ну и что, что ты читаешь Библию? Ты живешь по плоти. Ты бунтарь, остаешься бунтарем внутри. Ты продолжаешь жить, как ты жил раньше, до встречи с Христом. Ты не можешь Богу угодить. Но вы не по плоти живете, очень важный стих, Павел подмечает, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если же кто Духа Святого не имеет, тот и не его. Какова наша сегодня первоначальная задача и цель? Обрести Дух Божий. Стать похожим на Христа во всех смыслах, о которых Библия говорит, а потом говорить о чем-либо другом. Нельзя человеку прийти, залезть в танк и сказать, поехали, ребята, ты не знаешь, как эта машина работает. Мы не можем говорить с флагом, ходить и говорить, я христианин, аллилуйя, налево-направо. Но характеристики, о которых говорит Иисус через Павла, они не подходят под это слово. Если живешь по плоти, умрешь. Если живешь по плоти, Бог тебе всегда будет противиться. Вы понимаете, драгоценные? Но говорит, если вы не по плоти живете, если только Дух Святой живет в вас, если Дух Христов живет в вас. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья и сестры, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. В другом значении жить, что вы сейчас услышали, помышлять. Он говорит, вы не должники, чтобы помышлять по плоти. Избавьтесь от мыслей, очистите сердца. Ибо если живете по плоти, 13 стих, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. И вот очень важный стих 14. Ибо все водимые Духом Божьим, по сути, дети Божьи или сыны Божьи. Вот эти характеристики, они относятся к людям, которых Бог в потенциале смотрит как часть своей команды. Опять же, я говорю, команда, это не в смысле команда, там 5 человек избранных и все. Тело, живой организм. Потому что вся церковь – это Божья команда. Кто-то в служении вспоможении, кто-то в служении диаконском, кто-то в служении пресвитерском, кто-то вообще в какой-то миссии, он даже не в церкви находится многие годы, но является частью церкви. Кто-то в пасторском служении, кто-то в апостольском. Много дарований. Но еще раз хочу сказать, само название «я апостол», человек ходит и говорит «я апостол», или просто говорит «я там какой-нибудь там пресвитер или диакон», оно не дает права просто так ходить и козырять этими словами. Обращаем внимание на характеристики. Он говорит, где Дух, все водимые Духом Божьим, только они сыны Божьи. Если живешь по плоти, умрешь. Если живешь по плоти, Бог тебе противится. Значит, это как бы задача номер один для нас. Исправить наши сердца, исправить нашу жизнь, исправить наши помыслы. Вообще все основание мое житейское. На чем оно основано? Понимаете, что сегодня Библия на нас наносит? И поэтому даже когда мы приходим к Богу молиться, дорогие, что написано в Библии про молитву? Очень известный стих о молитве. Один из стихов о молитве. Подсказку вам дам. Начинается много. Может усилена молитва праведного. Кто такой праведный? Это танкист, который на самом деле танкист. Ну, образно говоря. Это христианин, который живет по духу. Это христианин, который по сути Сын Божий, по-настоящему, по характеристикам, о котором Библия говорит. Вот его молитва может много. А почему не происходит никаких результатов по молитве? Апостолы молятся, и происходят чудеса и знамения. Люди исцеляются. Больные, мертвые воскрешают. Даже тень Петра исцеляет больных. И Павел говорит, мы находимся в гонениях, мы тонули, нас перепиливали пилами, в голоде, в притеснениях, но мы, говорит, ничего не имеем, но всех обогащаем. Как это так? Откуда они обогащают? люди в этом мире, если им дашь задание вот одно, там, поехать в миссию, они будут думать, что делать. Нам нужны деньги, нам нужны связи, нам нужно хорошее жилище. Только тогда мы сможем что-то сделать. А помните, когда Иисус отправлял учеников, Он говорит, в дорогу ничего не берите. Единственное, что вам нужно, это Дух Христов. Это Дух Христов, который будет внутри вас. Итак, что показатель принадлежности к телу Христа, когда ты живешь по Духу? Когда суть, ты суть Сын и Дочь Божья, по сути. И если ты будешь продолжать посещать церковь, если ты будешь продолжать посещать собрания, если ты будешь ходить и продолжать посещать и слушать Слово, если ты будешь продолжать и участвовать в прославлении и в поклонении, на какой-то домашней группе читать Библию, но у тебя вот этот все время крючок внутри будет, ты будешь понимать, что что-то не то с моим внутренним человеком, мое тебе как бы послание или напутствие, остановись, дорогой, не занимайся всей этой вот внешней частью. Остановись, исправь внутри. Он говорит, исправьте сердца двоедушные, исправь, потому что время коротко, Бог дает нам время. Как только это произойдет, не надо сильно много прыгать, бегать и что-то там кричать на каждом перекрестке. Придешь домой, зайдешь в комнату молитвенную, закроешь дверь, помолишься в тайне, и произойдут великие дела. И произойдут великие дела, то, о чем мы сегодня просим, ждем, пробуждение и так далее, и так далее. Люди будут познавать любовь Божью, люди будут понимать Слово Божие. Почему не понимают? Потому что вот этот хромой у ворот, у красных, он поднял глаза свои, и стоят двое. И это любовь Божья. Иисус посылает по двое. Мы сегодня говорим о команде. Нам надо позаботиться о том, чтобы рядом со мной был кто-то, который меня поддержит. А если вдруг, не дай Бог, я не смогу дальше двигаться, он меня заменит на какое-то время, а потом я его. Например. И о чем это еще говорит? Каждый из нас в потенциале должен позаботиться о том, чтобы поднять около себя ученика. И здесь возникает схема «учитель-ученик». Ты на своем месте, сколько ты достиг, имеешь практику, имеешь опыт, ты начинаешь поднимать около себя человека. Ты ему доверяешь, как Павел Тимофею. И он говорит, теперь, Тимофей, настало время, чтобы тебя в свободное плавание отпустить. Ты готов. Иисус говорит, 7 из 70, ребята, я вижу, вы готовы, я даю вам задание. В свободное плавание, вперед. И он говорит, таких же, как ты, тоже подними, подумай. Как? Где? Для чего? Вы, может быть, не думаете об этом, думаем совсем о другом, но подумай об этом. Подумайте. Я всегда говорю о том, что если мы посмотрим на жизнь Давида, ну это Ветхий Завет, сколько было у него проблем. И тем не менее он говорит, хвали душа моя Господа. И тем не менее он имеет в своем сердце этот стержень. И тем не менее он понимает, что несмотря ни на что, куда бы он ни попал, Бог ему поможет. Вышел против Голиафа. Это вообще нереально. Но он говорит, я его убью. И убил. Вел бои, где он все время имел численное меньшинство. А враг имел преимущество. Он побеждал. Почему? Потому что уповал на Бога. Потому что сердце было чистое. Посмотрим на жизнь Павла. Сколько он имел проблем. Дорогие, сегодняшние наши проблемы это лютики-цветочки. Как пел Вицин у меня в садочке. По сравнению с проблемами Павла или Давида, или Петра, или самого, да, даже Иисуса. Как не прочитаешь, идет, проповедует, восстание поднимают эти фарисеи, хотят побить камнями, хотят арестовать, какие-то поклепы. Все время гонение на него. И в конце концов поймали и растерзали его. И даже сами не понимали, что они делают. А он до конца терпел. И хочу сказать, сегодня наши проблемы, это, понимаете, это не... причина или это не причина для того, чтобы сказать, мне надо решить свои проблемы.
Причина оправдаться.
Да? Оправдаться. Решать проблемы мои будет Бог. Если Он увидит мое сердце, если Он увидит мою позицию, Господь смотрит на меня, как Иисус на тех учеников или на тебя, и Он понимает, готов ты или нет. В другом месте Он говорит, если дерево не приносит плоды, что с этим деревом делают? На шашлык их срезают и сжигают. Понимаете? Но он говорит, еще есть другая категория деревьев, которые приносят худые плоды. А с ними что делают? Точно так же наш шашлык сжигают. И только доброе дерево может принести добрые плоды. И Господь говорит, вот это мой плод. Это мой раб, добрый и трудолюбивый, и тот, который слушает и исполняет. Еще раз давайте вернемся, ваше внимание. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. В 9 стихе написано было, мы сейчас прочитали. И этот стих очень сильно гармонирует со стихом, который мы выше прочитали, в Деяниях, в 5 главе, 13 стих. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Если же кто Духа Святого не имеет, тот и не его». И в другом месте написано, «Из посторонних никто не смел пристать к ним». Другие люди могут сказать, что Бог, у Бога любимчики, он выборочный, он какой-то лицеприятен. Нет. Но у Бога есть условия определенные, святые, благословенные условия. Он говорит, приходящий ко мне, слушающий мое слово и исполняющий его, только это будет добрый раб, который войдет в мой дом и будет со мной в вечности. И даже те, которые приходящие, слушающие, но не исполняющие слово, их не дом разрушится. Это неблагонадежный пахарь на моей ниве. Поэтому он говорит, раз уж ты в церкви, раз уж ты интересуешься Библией, раз уж ты, тебя где-то когда-то зацепило, начни более серьезно смотреть и подходить к тем вещам, на которых ты сейчас находишься. Задай вопрос, ты кто в теле Христа? Задай вопрос, куда ты двигаешься? Задай вопрос, что это за тело Христа? На каком основании оно построено? Каковы ее цели в будущем? Дорогие, так важно. Вы слышите меня? Время очень коротко. Что такое человеческая жизнь? Быстро, быстро, быстро проходит. Все, что ты на этой земле достиг, даже родил детей, что-то построил, чего-то там заработал, это все в пепел превратится. В одночасье. А закрыл глаза и все. Это все не для тебя. И что? Но мы должны о вечности подумать. Вот поэтому Христос нас опять приводит в начало. В начало. Сегодня мы говорим о команде. Ценно ли для нас сегодня понять концепцию, чтобы мы были вместе? Да, очень ценно. Ценно ли для нас сегодня понять, что есть кто-то в этом доме, который сможет всегда подставить плечо мне, если мне будет тяжело? Да, ценно. Ценно для нас сегодня понять, что если вдруг я упаду, что-то со мной произойдет, будет тот, который меня заменит. Очень ценно. Очень ценно. Нам надо об этом думать, и нам надо в этом учиться. Хорошо, если мы подведем итог сегодняшней темы, каждый из потенциальных участников команды, церкви или группы людей, которые двигаются за Христом, он должен пережить личную встречу с Господом, покаяние, изменение курса жизни, и потом переживать формирование своей личности на основании Слова Божьего. Это не так, что покаялся, да, все понял, и все, и больше ничего делать не надо. В длиною в жизнь, до того, пока ты глаза не закроешь, ты все время будешь преобразовываться. До того, ты пока не перестанешь дышать, ты все время будешь учиться и тренироваться идти за Христом. Вот как Бог все придумал, для того, чтобы мы не остановились в хождении за Ним, потому что нести крест и идти за Христом, это не легкое дело, извините меня. Господь не позвал своих апостолов на развлекаловки, Он их на смерть позвал. И если мы смотрим историю, они умерли мученической смертью. Вторая вещь. Каждый дополняет другого. Как это важно? Дополняет. Это вот как пазлы. Знаете, вот пазлы есть, вот эти вот фигурки. Один дополняет другого. Ну, муж с женой, да? Муж дополняет жену. Как ребенок родится? Никогда не родится, если будет муж и муж. И сегодня гомосексуалисты или их философы, они не понимают этих вещей. Никогда ребенок не родится, если будет жена и жена. Они должны дополнять друг друга. Мужчины и женщины. И Бог изначально так создал. Вот почему сегодня мы, как церковь, смотрим на лесбиянство и гомосексуализм как на прямой протест против Христа и Его Слова. Или Бога. Понимаете? Итак, в церкви мы должны дополнять друг друга. У тебя твой дар, у тебя твой дар, у тебя твой дар, у меня свой дар. Мы объединяемся вместе, дело состоялось. И гласно один, и правый, и левый работает все четко. И мозги работают, и две руки работают, и две ноги работают. Не хромаем. Третья вещь. Один заменяет другого. В самолете из этих 250 пассажиров есть один, который, оказывается, умеет водить самолет. Аллилуйя, все спасены. А если нету, все, погибли. И написано, если пастора порази, овцы рассеются. Поэтому апостолы заботились, чтобы были пастора рядом с ними. Если их казнят или не дай Бог, что-то будет, церковь не остановится. А Павел поднял Тимофея, Тита. Он поднял их, он научил их, и нам об этом надо позаботиться. Тем более в это время, в котором мы живем. Четвертая вещь – способность поднять учеников. Чтобы ты мог поднять ученика рядом с собой, ты сам должен стать учеником. Когда-нибудь в своей жизни. Если ты хочешь иметь власть над кем-то, ты сам должен быть подвластным. Если ты хочешь поднять ученика, ты сам должен стать учеником. Павел стал учеником Христа, поэтому он смог поднять Тимофея. Кто сегодня твой учитель? Кому ты подражаешь? С кого ты берешь пример? От кого ты учишься? От кого ты впитываешь? От телевизора, от Ютуба, от всяких журналов, интернета, Фейсбука, разных всяких вещей. Только не от Слова Божьего. Разберись со всем этим. Избавься. Эта жизнь по плоти, она тебя погубит. Или любого другого. Вот интересное слово «мастер» и «подмастерье». Любой подмастерье, обычно мастер – это пожилой человек, а подмастерье – молодые ребята. Например, ювелир, ювелирный цех какой-нибудь в Средневековье. И любой подмастерье – это потенциальный будущий мастер. Но как он мастером станет? Он годами проводит в этой лаборатории. Он учится от специалиста, от мастера, он учится. И потом наступает время, или тот умирает, или просто уходит на пенсию. Все, ты готов, давай вперед. И потом дальше этот делает учеников. Нам важно подумать об ученичестве. Нам важно подумать о том, что кто-то за нами должен пойти, а мы идем за своим учителем. А он идет за своим учителем. Павел идет за Христом. Тимофей идет за Павлом. Там помощники Тимофея за ним, но все идут за Христом. И до сегодняшних дней, уже 21 век, церковь началась в первом веке. Если бы не было ученичества, мы бы сейчас ничего не читали, ничего бы не понимали. Мы бы сейчас поклонялись солнцу, я не знаю, там, зверям каким-нибудь. Но они платили цену, апостолы, и так далее. И умирали за имя Христа. Итак, нам надо иметь способность поднять учеников. Чтобы иметь эту способность, нужно научиться, натренироваться. И найти, и поднять человека. И одна еще из вещей – целостность и выделенность или отделенность от этого мира. Он говорит, я взял вас в святой удел. Вы должны это понимать сегодня, дорогие. Мы прочитали, что никто не смел примкнуть к ним. Это не балаган какой-то. Должны быть границы. Это церковь Божия, это дом Божий, а это мир. Иисус говорит, кто любит мир, кто друг миру, тот враг мне. Но я пришел для того, чтобы спасти этот мир. Но ты не можешь быть и в мире, и с Богом. Нам надо в конце концов разобраться. Одна нога здесь, другая там. Не получается. Разберись, пока время есть. Потому что может времени не быть потом. Иисус говорит, кто друг миру, тот враг мне. Я люблю Бога. У меня такие братья в церкви. Но увлекаюсь порнографией. Оп, дьявол поймал. Нельзя так жить. Или еще что-либо. У меня есть пристрастие к алкоголю. Или я там матерюсь. Или завидую так прямо до смерти. Была бы возможность, я бы его прибил, честное слово. Но хожу на свое служение, на собрание. Вы понимаете? И языком Павла человек живет по плоти. Да, в его жизни происходят процессы преобразования, но постарайся, дорогой, быстрее, быстрее, быстрее отсечь вот эти все вещи, потому что они тебя уведут от Бога, и ты погибнешь. Не ты, слава Богу, ты благословенный. Павел говорит, но мы не по плоти живем, если только Дух живет в нас, Божий. Характеристики должны быть в нас, показывающие принадлежность к этой команде. Характеристики. Если же кто Духа Христова не имеет, тот не его. Жить по духу или жить по плоти? Я когда говорю жить по духу, многие, ну, и, может быть, не понимают, что ты имеешь в виду по духу. В другом месте в Библии написано, есть плоды Духа Святого. А что это за плоды Духа Святого? Вы помните? Хоть один можете назвать? А? Ну, крикните из зала.
Кротость.
Кротость, воздержание, любовь, еще что? А?
Терпение.
Терпение и так далее. Это реальные составляющие жизни человека. Это не абстракция, когда мы говорим «жить по духу». Вот что такое плоды духа. А он говорит «плоды плоти», хоть один крикните, «плоды плоти», Павел перечисляет.
Прелюбодеяние.
Прелюбодеяние.
Гнев.
Что?
Гнев.
Миллион.
Злость. Миллион. Вот тут хорошее дает пункт. Миллион. Есть плоды плоти, есть плоды духа. Человек живет по плоти, человек живет по духу. Жить по духу – это не быть лунатиком. Я духовный, аллилуйя. Есть плоды плоти, дорогие. И поэтому это характеристики, которые индицируют меня как христианина. Это Христов, а это не Христов. Это человек команды Христа, а это не может к нему примкнуть. Они посторонние. Понимаете? И последний фактор, объединяющий фактор – каждого из нас. Мы проходим почти на каждом служении, я говорю об этом. На чем было основано служение, земное служение Христа? На любви Агапы. И он говорит, я построю церковь мою, Петр, и врата ада не одолеют ее. На каком основании, на каком фундаменте строится церковь Христа? На любви Агапы. В другом значении безвозмездная любовь. В другом значении жертвенная любовь. Мы вот сейчас проходим на домашних группах, что, оказывается, муж должен любить жену не просто как мужчина женщину, а любовью Агапы, жертвенной любовью. И то же самое жена мужа. Оказывается, мы, когда в церковь приходим, мы должны не просто говорить «Эй, привет, аллилуйя, пока, слава Богу, будь благословен», а мы должны участвовать в жизни своего ближнего. Со страдающими страдать, с плачущими плакать, с радующимися радоваться и участвовать в жизни человека. Это есть взаимоскрепляющие связи. И это тоже одна из частей любви Агапы. Любви Агапы. Если этой любви нету, вот почему Иисус говорит в 24 главе Матфея. Последнее время, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь. Или в другом значении охладеет, исчезнет. Если это исчезнет любовь, тогда Павел говорит, все остальное, что вы делаете, все ваши телодвижения, и пророчество, и изучение Библии, и ученичество, и построение церквей – это все пустой мыльный пузырь. Он про себя говорит. Он говорит, если я любви не имею, но пророчествую, ну и что? Я могу столько дел понаворотить во имя Иисуса Христа, любви не имею, ну и что? Вот куда опять нас Библия сегодня возвращает, драгоценные. И объединяющий фактор всех нас – это не то, что мы говорим, я принадлежу к церкви Слова Жизни, а я принадлежу к церкви Поколения Веры, а я принадлежу к церкви Благая Весть и так далее, и так далее. А у нас вот такой распорядок служения, а у нас вот так пастор проповедует, а у нас вот так песни поют, а мы вот на такие ездим поездки и всякие семинары, энкаунтры. Слушайте, это все бутафория, знаете, вот языком мирским скажу. Где основание? Любовь Агапы. Придем к Христу, встанем перед Ним, ты скажешь, я ходил в церковь, благая весть. Иисус скажет, я такую не знаю. А слово жизни тоже не знаю. Почему? А я смотрю в твое сердце, а твое сердце грязное, каменное, жил по плоти, а не по духу. Понимаете? И должны говорить о структуре, да, должны говорить о команде, да. О чем я сегодня говорю? Мы смотрим прямо с самого низу, с чего начинается строительство дома, котлована. На чем основание? Любовь Агапы. Научись в своей жизни любить жертвенной любовью своего ближнего. Можно начать с жены. Неплохой вариант. Если нет жены, подумай, как, так сказать, приобрести жену с Божьей помощью. А у нас очень много примеров. Люди одинокие. Или она, или он. Они любят Бога, они любят ближних в церкви. Даже у них нет семьи. Это тоже не панацея. Это не конечная цель. Как сегодня в истерии женщины. Мужа, мужа, детей, старею, быстрее, быстрее. Нет, это не конечная цель. Замуж вышла, детей родила и говорит, Господи, лучше бы я одна оставалась с Тобою. И славила Тебя, и служила Тебе. Поэтому все в свое время, в свою меру, и у каждого свой путь. Но давайте мы построим свою жизнь христианскую на любви агапе. Если уж мы хотим что-то построить, нам надо стать частью этой команды. Я сейчас очень много перечисляю пунктов и характеристик, которые, под которые мы подпадать должны. В нашей жизни должно это быть, дорогие. Если ты просто мирской человек и посещаешь церковь, да посещай тебе на здоровье. Ты так и остаешься чужим, который не смел примкнуть к ним. Сейчас мы прочитали в Деяниях. Поэтому Иисус говорит им, апостолам, Он говорит, этим в притчах, а вам знать тайны Царства Божия. Апостолы тоже не понимают притчи, а Он им расшифровывает, потому что Он их готовит, потому что Он знает в потенциале, что это Его последователи. И Он говорит, им дано в притчах. Что такое притча? Иносказательно. Он иносказательно говорит, народ ничего не понимает. Может, кто-то понимал, наверняка. А вам дано знать Царствие, тайны Царства Божьего. То сегодня Бог на нас смотрит в потенциале, как на своих последователей. И Он говорит, вам дано знать тайны Царства Божьего. Я не могу вам доверить, просто вас куда-то послать в соседний квартал, потому что вы не готовы. А я хочу, чтобы вы были готовы. Хочу вас натренировать, научить, укрепить, поднять, чтобы вы научились жить по духу, а не по плоти. И когда ты дойдешь до этой отметки, Господь скажет, ты готов, давай, в свободное плавание. Ты будешь моим последователем. Аминь. Хорошо, быстренько давайте коротко помолимся. И если вы сможете, 3-4 человека сегодня из нашего списка помолиться, да, повести молитву. Господь, благодарим Тебя сегодня за время, которое Ты нам даешь. Мы приходим сегодня пред лицо Твое вместе. Благодарим, Господь, за Дух Святой. Благодарим за возможность, когда Ты говоришь к нам сегодня, Господь, за Слово Твое, которое проникает в наше сердце. Мы просим Тебя, Святой Господь, помоги нам. Помоги мы немощные. Помоги нам признать, Господь, свою неправоту, признать свою немощность в Твоих глазах. И увидеть путь, и увидеть решение вопроса. И пойти за Тобой, Христос. Если мы многих вещей не знаем, многие из нас никогда не делали из того, что сегодня услышали. Господи, я прошу Тебя о том, чтобы Твоя жизнь начала жить в этих людях. Твой Дух начал жить в этих людях. За то, чтобы, Господь, каждый из нас стал потенциальным и потом реальным последователем и учеником Твоим, Иисус. Мы благословляем Твое святое имя. Мы благословляем сегодня церковь Твою, братьев и сестер, этот город, эту страну и штат, в котором мы живем, начальствующих и властей. Благословляем евреев. Благословляем все другие нации и народы. Мы благословляем наших родных и близких именем Твоим. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что у Тебя есть будущность и надежда для каждого из нас. И Писание Священное говорит, уповающий на Тебя никогда не будет постыжен и посрамлен. Приведи нас, Господь, к этому состоянию. Приведи, дай нам откровение, чтобы мы пошли за Тобой. Отвергнув все в своей жизни, взяв крест свой, пошли за Тобой. И мы увидим славу Твою. Мы увидим спасенные души. Мы увидим новых последователей учеников. Мы увидим, как Царство Твое распространяется. Как церкви Твои укрепляются. Мы увидим, Господь, как враг будет капитулировать. Мы увидим, Господь, как все злачные места, они будут преобразовываться. И туда будет приходить Божий свет. Начиная с этого города, в который Ты нас привел. Благословляем Твое имя. Превозносим Тебя. Мы преклоняемся пред Тобой. Святой Господь всемогущий. Слава Тебе и хвала. Аминь. Слава Богу. Вот один из примеров служителя. Сейчас, правда, с работы немножко мало отсутствует. Но вот хозяйственник наш. Хозяйственник, за хозяйственную часть отвечает. У тебя когда день рождения?
23.
А сегодня какое? А уже прошло. Слава Богу. Но все равно мы поздравим. Поздравим с днем рождения и с духовным днем рождения. Еще ты водное крещение не проходила, но все впереди, летом. Слава Богу. Давайте прострем руки и помолимся, благословим. Господь, спасибо Тебе за нашу драгоценную сестру Риму. Мы благословляем пред лицом Твоим сегодня ее, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за ее сердце. Благодарим за то, что Ты дал возможность нам встретиться. За то, что Ты привел ее, Господь. Благодарим за то, что Ты, Господь, ведешь ее по своим путям. У Тебя есть путь, у Тебя есть предназначение для нее. И мы говорим сегодня, Господь, благослови ее всеми Твоими благословениями. Благослови ее дальнейший путь. Благослови ее служение, ее труд, ее семью. Господь, благослови всех всех людей, которые вокруг нее, и верующих, и неверующих. И Господь, пусть Твоя слава, она проявится в ее жизни, и Твоя любовь будет простекать через нее на других. Благодарим сегодня за этот день. Мы с ней вместе радуемся, мы с ней вместе, Господь, празднуем день рождения ее физический и день рождения ее духовный. Спасибо Тебе за то, что этот момент произошел в ее жизни. Благослови наш Господь, слава Тебе. Слава Тебе и хвала. Благодарим Тебя за нее и поздравляем. Аминь.
Когда-то 50 с лишним лет назад в Божьем плане было, что именно 23 февраля родится Рима. И мы благодарим Господа за то, что Он нам дал такую сестру. Мы благодарим Господа за то, что Он привел ее к нам сюда, в церковь. Мы благодарим Господа за то, что она открыла свое сердце для Бога. Мы благодарим за ее большое, огромное, доброе сердце, которое она раздает нам, окружающим. Проходят годы чередою, ты вновь стоишь на рубеже, и Бог и есть, и был с тобою, и Он помог во всем тебе. Бог сам хранил тебя рукою, Он много благ тебе явил, Он и в печали был с тобою, нигде тебя Он не забыл. Он нес тебя, а вместе бремя, нести тебе Он помогал, и сильной рукой все время тебя не раз Он избавлял. Иди же к цели, славной, чудной, но не одна, а с Ним во всем. И никогда не будет трудно нигде тебе в пути земном. С днем рождения тебя, Рима, дорогая! Поздравляем тебя от имени церкви!